Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга, 4 жніўня.
Пра грошы, вайну з вячоркам, здраду і агентаў. Гарачая гутарка з Валерыем Цапкалам.
Дзе дзенькі? Дзенькі дзе?
План перамога і кансервы ФСБ. Як адбываецца праверка падазроных беларусаў?
Паскольку я сілавік, то я априори должен верыць і верю. Наш план связан с силовой составляющей.
Свабода, годнасць, салідарнасць – нацыянальная ідэя былога лекара-псіхіатра Дмітрая Шыгельскага.
Сядзім у лесе, схаваўшыся вот у зямляначцы, а там тушоначку тихонечко разагрываем, а тут даць сусвету нешта. Это ж вы...
Бульбачку са шкваркай.
Да.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Форум «Новая Беларусь», які арганізуе офіс Святланы Ціханоўскай у Вільні 8 і 9 жніўня, абяцае быць гарачым.
Ужо зараз гучаць абвінавачанні на адрас Ціханоўскай, што яна, маўляў, за 2 гады нічога не дамаглася і не выканала сваіх абяцанняў.
Таксама апошнім часам крытыкі любяць казаць, што офіс працуе на захаванне ўлады Лукашэнкі, а паплечнікі і дарацы Ціханоўскай займаюцца не барацьбой з рэжымам, а фінансавымі махінацыямі.
Калі слухаеш усе гэтыя папрокі, якія становяцца ўсё больш агрэсіўнымі, ёсць уражанне, што ў хуткім часе нават з'явіцца цэлая антыціханоўская кааліцыя, і ўвайсці ў яе могуць нават былыя паплечнікі і паплечніцы Ціханоўскай.
У чым асноўная прэтэнзія да Ціханоўскай і яе офіса, і якімі дасягненнямі могуць пахваліцца тыя, хто гэтыя прэтэнзіі выстаўляе?
На гэтыя ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае экс-дыпламат, былы кіраўнік парка высокіх технологій, удзельнік прэзідэнцкай кампаніі 2020 года, сябра аргкамітэта форума дэмакратычных сіл Беларусі Валерый Цапкала.
Скажыце, калі ласка, вось я уважліва сачу за, у прынцыпе, за ўсёй палітычнай дзейнасцю беларускай ўжо шмат гадоў. І, безумоўна, сачыў апошнія 2 гады, хто што робіць, засяроджваючы сваю ўвагу не толькі на дзейнасці офісу Святланы Ціханоўскай, а таксама і на ўсіх. І вот быў такі перыяд, што вы выпалі з майго полю зрока. От 10 год, як мінімум, з гэтых 2 гадоў апошніх, ну, было незразумела, дзе вы, чым займаецеся. Так вот, можаце сказаць, вот, скажам, до таго, вот, як вы зараз праявіліся спачатку ў якасці суправаджэння Веранікі Цыпкалы, калі яны ездзілі разам з Ціханоўскай, там некія прэміі атрымліваць, на некія сустрэчы замежныя, і вот у сувязі з форумам дэмакратычных сіл, да, вось гэтага перыяда, там, скажам, 2021 год, чым вы займаліся?
Ну да, хороший вопрос, на самом деле, і мне кажется, што ответіць... Или задать его можно было бы в том числе и нашим независимым средствам массовой информации. Мы очень хорошо помним историю с белыми пятнами, когда некую правду или некую информацию начал Лукашенко дал команду утаивать. И мы прекрасно понимаем о том, что точно так же действуют сейчас и с другой стороны. Только вместо Озаренка выступает кто-нибудь там, значит, другой какой-нибудь пропагандист, я не буду называть его по имени и по фамилии, но просто с другим знаком.
И команды, например,
и поступают команды, так сказать, в отношении того, чтобы не освещать деятельность. Я знаю, допустим, так же было и с Латушко, когда он там начал как бы немножко самостоятельность проявлять, то его тут же выключили из всех СМИ, вот, ну и он пришел и сказал, все, как бы я все понял, значит, давайте меня как эксперта спрашивайте. Так вот, я вам скажу, Змитер, просто один простой факт я вам приведу. Значит, начиная с февраля этого года, у меня 35 интервью я дал различным украинским средствам массовой информации, 35. «Украина-24», «Утро февраля», «Киев», ряду печатных средств массовой информации. За это же время, за этот же период времени я дал 0 российскому и 1 украинскому одно интервью во время первого форума Белсату, во время первого форума в 7:30 утра в прайм-тайм я дал интервью. Поэтому, значит, вы думаете, что вот украинцам очень интересно мнение белорусов по тому или иному вопросу, но я почему-то там постоянный гость и постоянный эксперт, и почему-то мое мнение не цикаво, как выразился один человек, и наша деятельность абсолютно неинтересна, как выразился, значит, он или там другой. Поэтому, и, собственно говоря, и вы не видите нас в информационном пространстве, не видите, потому что не хотите просто видеть. Вот и все.
Ну, я вам скажу, касается... господар Валеры, выбачаюся, что перебиваю, просто одно докладнение. Вы не вот так вот забылися абсолютно выпадково, видать, что напередодні першого форума демократичных сил вы и Дмитрий Балкунец были гостями нашего эфира Еврорадио.
Все, приношу извинения, да-да-да, точно-точно. Было, приношу извинения, два, значит, было, два. Вот. Но все равно по сравнению с 35 на украинский, я все-таки не украинский политик, я не украинец, я белорус, и это все равно вот это как бы перекос, он говорит сам о себе. И одновременно я, допустим, вижу, как выступает на Белсате человек, которого вы упомянули в первый раз, и который рассказывает экспертное мнение о захвате воздушного судна, о рассказе ИКАО, то есть его экспертное мнение, он специалист в области гражданской авиации, да, этот керовник штаба там нынешний, вот, это как бы вам интересно. А то, что, допустим, собирали свидетельские показания женщин, которые прошли через пытки истязания в белорусских тюрьмах, это было неинтересно. То, что подавали в различные международные инстанции с вопросом об открытии уголовного дела, это было неинтересно. Я, знаете что, вот вы говорите, что да, я действительно был с Вероникой, я очень горжусь и хотел, конечно, присутствовать при вручении ей премии Шарлемана, где мы единственный раз оказались вместе со Светой по приглашению немецкой стороны. Все остальное время там была конференция в Австрии, но она там где-то тусовалась на более высоком уровне, а когда премию вручали с Вероникой, я не был там, значит, она просто убежала вместе с охранниками со своими, да, для того, чтобы не общаться с белорусами, которые пришли поддержать. Вот. Но я не присутствовал при этом. Я думаю, что вы можете у Вероники это расспросить. И все, на самом деле же больше не было. Так вот, что меня удивило в встрече с БАС? О том, что, оказывается, вопросы не о признании Лукашенко террористом, потому что это же совершенно очевидно. Есть Женевская конференция о государственном терроризме, и четко все, что происходит в Беларуси, оно подпадает под определение вот этой вот Женевской конвенции о государственном терроризме. Значит, ничего об этом не говорилось. Меня это очень удивило. Потом меня очень удивило то, что, допустим, они впервые услышали на политическом уровне, когда озвучила Вероника, просьбу поддержать обращение и передачу всех документов в Международный уголовный суд в Гааге, и чтобы Лукашенко преступление против человечности по статье, открыли уголовное дело по статье преступления против человечности. Тоже никто, оказывается, не говорил. То есть никто на политическом уровне в Европе ни разу за это огромное, за два года ни разу не ставил вот этих вот вопросов. И у меня поэтому возник вопрос, а какие они ставились тогда? То есть где, допустим, стандартная процедура, которая существует в любой стране мира, в соответствии с которой, если человек, кто-то ему его уполномочил на встречу на высшем уровне, там же они же не обсуждали там, ну, Victoria's Secret там какую-нибудь там или не знаю, там новую коллекцию Dolce & Gabbana. Они ехали для того, чтобы повестку политическую в Беларуси обсуждать. Да собери вообще команду людей, которые имеют к этому интерес. Если кто-то занимается гендерными вопросами, допустим, женскими вопросами, в каждой стране Европы, во всех странах Большой Семерки есть министр по гендерному равенству, там, инвалидов и так далее, и так далее. Возьми горизонтальную связь, установи. Вот возьми с собой человека. Попроси, чтобы с той стороны, так сказать, был соответствующий министр. Установи прямой контакт. Пусть люди начнут работать. Поставь вопрос, допустим, по санкциям. Жестко вопрос по санкциям. Тоже, оказывается, никто не ставил. То есть вопрос в плане ультимативной санкции, как сделали поляки, когда они перегородили фактически, не дали в течение 2 недель, причем только в Белостоке, а не транспортное сообщение. И Лукашенко сразу же закончил весь этот иммигрантский кризис. Почему эти вопросы не ставились? Понимаете, вот и много-много других. А если и ставились эти вопросы, то почему тогда не приходили и не говорили, да, что вот мы таким вот образом это сформулировали? Первое, второе, третье. Да, значит, решили создать рабочую группу. Это рабочая группа экспертов, с той стороны рабочая группа экспертов. То есть просто оказывается, что, ну, понимаете, ну, подошло время, когда мы сами себе должны были ответить на вопрос, о том, что картинками в Инстаграме режим не сломаешь. Режим-то усилился на самом деле.
Господин Валер, я выбачаюся, что перебиваю. Але, вы почали отказывать на мое другое пытание и рассказывать про то, что не зробила Тихановская. Мне, безумовно, цікаво. Я попросил бы вас у любым выпадку это огучить, але так и не отказали на первое пытание. А что робили вы тягом вот этого года?
У нас было огромное количество инициатив. Мы открыли сначала сайт и создали за свой счет Белорусского демократического форума, как платформу, как петиционную платформу, где белорусы могут ставить любой вопрос и этот вопрос обсуждать. Если он, мы сейчас перейдем к этому в будущее, но это есть Беларусь.форум.орг. Мы несколько инициатив по аресту Лукашенко, значит, делали инициативы, которые нами были не поддержаны. Мы писали, так сказать, тоже с предложениями по санкциям. Но предложение, понимаете, когда ты пишешь один, там пишет Тихановская, пишет Цыпкало там, или еще кто-то, да, голос единицы тоньше писка. И мы всегда надеялись, что это они, так сказать, поскольку к этому относились, ну, подумаешь, какая-то там позиция, значит, одного человека, одной политической силы. Нету структуры, нету органа какого-то ни было. И, значит, мнение одного человека как эксперта, ну, хорошо, значит, они выслушали. У меня было там несколько встреч, где они выслушивали мнение одного эксперта, но это не была позиция белорусских демократических сил. Равно как, собственно говоря, наверное, мнение Тихановской, это позиция просто одной женщины Светы и нескольких там, значит, людей, которые у нее на найме находятся, и, собственно говоря, и все. Поэтому мы и приняли решение, мы понимаем, что нельзя рассчитывать на какие-то другие результаты, если ты продолжаешь делать одно и то же. Но прошло 2 года, никаких результатов нет, мы же это понимаем. Более того, ситуация в Беларуси стала еще хуже. И поэтому мы решили переформатировать поле. Мы выйдем с позитивной повесткой, мы обязательно с этим выйдем в самое ближайшее время. Мы вас приглашаем, вы можете ознакомиться с ней тоже, о том, как действительно создать структуры правильные, легитимные, которые были бы признаны прежде всего белорусами, но в том числе и международным сообществом, которые вовлекли бы граждан Беларуси в политический процесс, из которого они оказались отключены после 2020 года. Вот это вот, знаете, ну, небольшая вспышка такая политической активности, которая у нас произошла, она произошла именно благодаря вовлеченности белорусов в политический процесс. Благодаря тому, что каждый из белорусов считал, что если вот мы сейчас победим, то его кандидат получит шанс для того, чтобы потом баллотироваться в президенты или в парламент, неважно, да, в зависимости от того, какую форму государственного управления мы примем. И голосуя за Тихановскую, каждый голосовал, кто-то за Бабарыка, потому что Бабарыка призвал голосовать за нее, кто-то за Цыпкало, потому что Цыпкало приглашал проголосовать за нее, кто-то за Статкевича, который организовывал митинг тоже на Комаровке вместе с Павлом Северинцем, за то, что чтобы люди шли и подписывались за альтернативных кандидатов. Кто-то за Зенона Поздняка, кто-то, может быть, еще за кого-то. Да? Вот за что люди, так сказать, шли. Вдруг оказалось, что раз и, значит, схлопнулось. Остался только один на этом поле. И понимаете, вся социальная база перемен, которая у нас была в 2020 году, она свелась только к одной точке, к мнению одного человека. И это, конечно, неправильно. Это неправильно, потому что ни в одной европейской стране вы себе такое представить не можете.
Протягиваем размову с Валерием Цапкалом.
Меркование одного человека, а какого конкретно? Вот давайте имена называть.
Конечно, пожалуйста, Светланы. То есть, если мы говорим по Европе, ну, представьте себе, вот, допустим, в списке идет там или не в списке, а люди кампанию в Германии проводят Ангела Меркель, потом Шольц, нынешний канцлер, потом этот Мерц, который сейчас председатель, значит, Христианско-демократического союза, ну и многие-многие другие, да. Ну вот, допустим, они троица идут, значит, да, не побеждает Меркель, ну, партия ее, да, и дальше что? А дальше все идут лесом, так сказать, да, и она набирает каких-то других там цыган или там не знаю кого, которые, понятно, ей дуют, так сказать, в одно место. А те все, с которыми она шла по боку, все вычеркнули. Или, допустим, когда Дэвид Кэмерон шел, да, значит, там шла рядом, значит, хотел сказать, Ванесса Мэй, Тереза Мэй, значит, рядом шел Борис Джонсон. А зачем было Дэвиду Камерону терпеть их рядом с собой? Да вычеркнул бы их просто двумя-тремя крестами, значит, набрал бы каких-нибудь пару более квалифицированных людей с улицы, да, а все бы пошли лесом. Понимаете, поэтому даже в Америке при президентской системе президент не может просто так взять и вице-президента отправить в отставку. Вот он ему не понравился. Или он ему помогал во время предвыборной кампании, да, значит, вместе ездили, он агитировал вместе, а потом говорит, что знаешь что, значит, иди вообще отсюда, так сказать, да, значит, я тут наберу других людей. Вот, собственно говоря, что произошло. Но если уже так...
Господин Валер, давайте, да, давайте говорить прямо в лоб. Вы зараз маете на увазе, что у свой офис своим поплечником, своим вице-президентом, там, так бы мовить, Тихановская не взяла Веронику Цыпкало.
А при чем здесь? Она никакой не вице-президент. Какой она вице-президент? Какой она президент? Она не президент. Она...
Ну, я умовно она, сказал, она... там, скажем, что да, она мусила сказать, Вероника, мы чекаем тебя в офисе, мы без тебя далее працевать не можем.
Ну, вообще-то, ну, у нас был объединенный штаб, я вам напомню просто, Змитер, у нас был объединенный штаб демократических сил. Как только, значит, закончились выборы, сразу же он превратился в офис Светланы Тихановской, одноименный, значит, один из, так сказать, участников политической кампании. Я считаю, что это неэтично, значит, это мое мнение, да, и это вы не назовете ни одного прецедента в европейской или в американской практике, когда так поступали с людьми, которые с тобой были в компании. Вот и все. Приведите мне хоть один пример, значит, когда так поступили либо в Европе, либо в Соединенных Штатах Америки.
Ну, мы, на жаль, не в Европе и не в США живем, а маем то, что маем, я кажу.
Мы правильно, правильно. И это касается и независимости средств массовой информации, да, потому что, естественно, что те факты, которые мы сейчас узнаем, значит, да, они бы в Европе или в США они бы привели просто к уголовному преследованию людей, которые выстраивают такого рода схемы. Или, по крайней мере, уход в отставку даже на самом топовом уровне. Не надо далеко ходить, вон этот канцлер Австрии Курц. Значит, да, попытался себе только за бюджетный счет там какие-то рейтинги накрутить. Где сейчас Курц? Значит, да, и никто не говорил, ой-ой-ой, а я, значит, там это подумаешь, какая там ерунда. Значит, к сожалению, мы живем не в Европе, хотя мы и географически здесь находимся, да, но мы пока играем по тем правилам, которые придумал Лукашенко. То есть у нас просто такой лукашизм наоборот получился, да, так. И вот, и это, к сожалению, то, что мы имеем. Кстати, между прочим, вот знаете, ну, мне многие сейчас ставят упрек, что вот вопрос я как бы по деньгам, да, поднял. Значит, я на самом же деле не поднимал эти вот все факты, которые сейчас вскрылись. Это же не я там проводил какое-то специальное расследование и так далее. Это была единственная моя встреча политическая, вот, когда встреча была с президентом Бундестага Бас. И я ей просто искренне сказал, я говорю, госпожа президент, я говорю, пожалуйста, вы не говорите только о помощи, которую вы оказываете белорусам. Потому что вот ваш там, значит, заявляет министр иностранных дел, там, Хейко Мас, о том, что он выделил 21 миллион. Евросоюз заявляет о том, что он выделил 65 миллионов. Я говорю, вы, пожалуйста, не говорите про это, вы нам ничего не должны. Вы нам ничего не должны. Борьба за демократию в Беларуси – это наша борьба. Мы работаем, мы те деньги, которые мы зарабатываем от контрактов, мы их направляем на эту борьбу. Значит, если вы не даете нам, вы говорите, что вы поддерживаете, мы вас морально, мы вас поддерживаем информационно, но вы не говорите, потому что, первое, значит, лукашенковская пропаганда это спекулирует, посмотрите на по телевидению, они получают там десятки миллионов, ссылаясь на вас. Они получают десятки миллионов, они пьют шампанское, значит, спят на перинах и кушают омаров. А второе, значит, ко мне тысячи писем приходят от белорусов, тысячи писем, и которые говорят, где деньги? Деньги где? У нас есть женщина, кстати, в Польше живет, матери-одиночки пишут, одна с двумя детьми. Она помощь нигде получить не может. И когда она видит вот эти ваши, так сказать, значит, заявления о том, что вы выделяете десятки миллионов долларов, да, значит, это дискредитирует нас. Я ей объясняю, понимаете, это дискредитирует нас. Вот так вот вопрос поднялся. Она вытаращила на меня глаза и говорит, да не может быть, наверняка же что-то выделяется. Я уже не хочу дальше, так сказать, разговор передавать, который произошел после этого с Дорацией. Вот. Но смысл его примерно сводился к тому, что, значит, это несогласованное было пытание. Вы не повинны были его уздымать. И все, вы понимаете, значит, да, и как бы я просто развел руками, и все, я говорю, как так? Она, значит, удивление вызвала, и все, вот, собственно говоря, и весь разговор-то был.
Гэта была размова з экс-дыпламатам, былым кіраўніком парка высокіх тэхналогій, удзельнікам прэзідэнцкай кампаніі 2020 года, сябрам аргкамітэта форуму дэмакратычных сіл Беларусі Валерыем Цапкалам. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф. На Еўрарадыё навіны спорту. У мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па гандболе з новага сезона з'явіцца кітайская каманда. Яна будзе называцца «Буціл Кітая». У верасні 2022-го ў нацыянальным першынстве стартуюць 7 дружын. Як вядома, беларускі гандбол знаходзіцца пад санкцыямі, уведзенымі пасля пачатку агрэсіі супраць Украіны. Яны закранулі і зборныя, і клубы. Андрей Скабелка стаў галоўным трэнерам зборнай Казахстана па хакеі. Беларускі спецыяліст раней ўжо паспяхова працаваў з ёй. У 2019 годзе вывеў у эліту. Хакеісты мінскага «Дынама» на турніры ў Сочы абыгралі расійскую зборную маладых зорак у 25-5-3. У першым паядынку было паражэнне ад СКА 1-4, а ў апошній гульні 6 жніўня «Дынамаўцы» сустрэнуцца з омскім «Авангардам». Перадсезонныя матчы ў нацыянальнай хакейнай лізе стартуюць 24 верасня. Агулам іх пройдзе крыху больш за сотню. Частка з іх у Еўропе. У першым паядынку сустрэнуцца канадскія каманды «Атава» і «Таронта». УЕФА зацвердзіў паўаўтаматычную сістэму вызначэння афсайду. З новага сезона яна пачне дзейнічаць у міжнародных матчах на клубным узроўні. Першым з іх будзе матч за суперкубак паміж «Рэалам» і «Айнтрахтам», які пройдзе 10 жніўня. У далейшым тэхналогію выкарыстаюць на групавым этапе Лігі чэмпіёнаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Заходнія вышэйшыя навучальныя ўстановы не хочуць рыхтаваць спецыялістаў, якія потым будуць працаваць на рэжым Лукашэнкі ці Пуціна, і таму з насцярогай ставяцца да студэнтаў з Беларусі і Расіі.
І правяраюць іх на наяўнасць сувязі з прадстаўнікамі згаданых рэжымаў. Дапамогу ў праверцы беларусаў аказвае ініцыятыва былых сілавікоў «Байпол».
Але апошнія падзеі паказваюць, што праверку варта было б пашырыць, прычым значна.
Як адбываецца праверка і ці варта варта было б яе пашырыць са студэнтаў на ўсіх актывістаў дамсіл.
Аўдыт офіса і абвінавачванне Ціганоўскай у працы на КДБ, хто і як мусіць на гэта рэагаваць, план перамога, на якім этапе ён сёння.
Пра гэта ды іншае мы паразмаўлялі з падпалкоўнікам міліцыі, прадстаўніком ініцыятывы былых сілавікоў Аляксандрам Азаравым.
Я ведаю, што Байпол мае дачыненні да праверкі тых прэтэндэнтаў, ці скажам, студэнтаў, абітурыентаў, тых беларусаў, якія хочуць стаць студэнтамі замежных ВНУ, іх правяраюць на сувязі з рэжымам Лукашэнкі і з усім астатнімі. Ці сапраўды гэта так? І як праходзіць праверка? Ну, тое, што можаце сказаць. Конечно, в этом накірунку.
Ну, примерно месяц назад к нам обратились представители чешской диаспоры, белорусской диаспоры в Чехии, вернее, которые сообщили, что чехи хотят выслать всех белорусских студентов вместе с российскими домой. И, соответственно, они достигли договоренности, что напишут гарантийные листы на каждого студента, где подтвердят, что он не связан с режимом, и его знания не будут использованы в пользу режима Лукашенко. Вот они обратились к нам за помощью в верификации этих студентов, поскольку мы единственная организация, которая обладает навыками в такой верификации. Мы имеем доступ к базам данных и сами работали в этой сфере в качестве аналитиков. Наши сотрудники не один десяток лет. Вот таким образом мы получили список из 11 студентов, которых проверили на наличие связей с режимом. Значит, у двоих студентов выявлены связи. У одного студента отец сотрудник КГБ, а у второго студента, получается, тоже родитель служит в МИДе у Лукашенко. Значит, соответственно, мы решение не принимаем, стоит ли этого студента исключить и выслать, либо не стоит. Это решение будет приниматься чешской стороной. В зависимости от того, как белорусская диаспора представит его. Значит, конечно же, мы не считаем, что каждый студент, у которого родители находятся на госслужбе, являются лукашистами, можно так сказать, и будут работать против нас. Выезд человека вообще за границу, он любого из Беларуси, помогает этому человеку приобрести новые знания и посмотреть, сравнить проживание в Европейском Союзе и в Беларуси. То есть каждый человек, даже если вот он лукашист, он выезжает за границу и видит, что происходит там, потому что пропаганда белорусская не позволяет ему знать, как устроена жизнь за рубежом. Вот. И он уже, видя это, может поменять свои взгляды, значит, и стать полноценным членом белорусского общества «Новой Беларуси». Вот поэтому я считаю, что это решение должно приниматься взвешенно, нельзя сразу студента отчислить. С ним нужно провести беседу, пообщаться с ним, значит, и уже в зависимости от всех собранных факторов принимать решение. Мы решение не принимаем, мы предоставляем им информацию, а они уже будут дальше думать, что с этим делать.
Спадар Александр, а вам не падаецца, ўсё ж такі, вот як чалавеку, які мае бэкграўнд і працу ў сілавых структурах, і я ведаю, што добра ведае гісторыю і Беларусі, і таго, што адбывалася на гэтых тэрыторыях падчас Савецкага Саюза, вам не падаецца, што гэта сітуацыя нагадвае крыху сітуацыю там 30-х-40-х гадоў, і вот это дзеці ворагаў народа. Ну, чалавек можа быць незгодны, прычым, ну, чалавек, якому ўжо там 18-20 гадоў, ўжо ёсць свой розум у голове, не згодны с батьками, с дядами, там, с дядьками своими. Ну, працую у меня там, до прикладу, там, дядька двоюродный, який-небудь у структуры, ну, я не ведаю, какой там, МЗС, а того же самого. И что? С одного боку, это подается, як сувязь с режимом, а с другого боку, якое я маю дочинение? Мы маем, навод, приклад того, что один из сынов Макея, там, не погодился с тем, что отбывается в Украине, и выказал там незгоду с деяниями батьки. Так что, вот, як в этой ситуации?
Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос, когда отвечал на первый вопрос. То есть мы считаем, конечно же, дети не должны отвечать за своих отцов. Это не 30-е годы. И поэтому каждое решение должно приниматься взвешенно, в зависимости от обстоятельств. Вот.
Працягваем размову з Александрам Азаравым.
Гаспадар Александр, трошку у бок, вот дзіўная сітуацыя. Калі на мінулым тыдні у мяне быў эфір з украінскім ваенным экспертам Міхаілам Самусем, да нас нечакана ў каментары прыйшоў, блін, выскачыла з галавы. Маскоўскі каментатар, палітолаг, ладно, неважно. Сэнс у тым, што зараз да вас, да нас у каментары прыйшоў ваш вялікі прыхільнік Азаронак. І са свайго акаўнта піша: «Азаров, расскажы, как атошнікаў закрываў». Вот што вы адкажаце Азаронку?
Значит, на этот вопрос я уже неоднократно отвечал, в том числе и здесь. Я не закрывал атошников ни одного. Вот они, я знаю многих из них, и пишут мне многие, и мы, я даже одному помогал с братом, который находится в Польше, решал его вопросы, и он мне был благодарен. Вот, и я ездил в Украину и встречался с представителями полка Калиновского. Вот, их никто претензий мне личных никаких не высказывал. У меня совесть чиста. Я уже говорил, что я попал на это направление службы не по своей воле, вот, и как бы был свой среди чужих, как говорится. То есть я всячески за время службы помогал этим людям. Значит, мой отдел привлекал к ответственности только тех, кто воевал за ЛНР, ДНР. Это можно проверить. Тут же Азаренок, пускай обратится в ГУБОП и проверит по документам, ему там все расскажут.
Ну да, я думаю, что тем более, что у Азаренка за этим не будет. Ну вот фактично вы зараз и отказали на пытание нашего глядача под ником Тата, який пытался, чи супрацовничает вы с Калиновцами и Погоней, ну, вы отказали, что сустракались, ну, фактично, супрацовничаете, не супрацовничаете, але контакты маете. И далей, ці верите вы в перемогу у Беларуси силовым переворотом?
Ну, поскольку я силовик, то я априори должен верить, и верю. Наш план связан с силовой составляющей. Это не митинги и не протесты. Это план смещения, отстранения Лукашенко от власти, восстановления законности и правопорядка в Беларуси. Мы неоднократно об этом говорили во многих интервью. Вот. Лица, которые участвуют в нашем плане, не совершают никаких преступлений. Они предотвращают преступления, которые совершает Лукашенко. Лукашенко совершает преступление «Законный захват власти», статья 357 Уголовного кодекса. Это длящееся преступление. Вот поэтому каждый белорус имеет право противодействовать совершению этого преступления, таким образом он не совершает сам никаких преступлений. И в том числе с оружием в руках, если на него будут нападать представители режима Лукашенко, фактически преступники с оружием в руках, то таким же образом он может им ответить.
Ну, тут, правда, возникает пытание, где эту зброю взять людям. Але вось протяг от нашего глядача пытание, коли мы уже закранули план перемога, что с планом перемога у новых умовах?
В настоящий момент мы все ресурсы оставшиеся бросили на подготовку белорусов. Значит, мы сейчас совместно с Praxupot-Team, которые имели свой тренировочный центр, где ранее тренировалась Погоня. Мы с ними заключили соглашение и тренируемся на этом месте. Вместе с аэроразведкой, про которую писали неоднократно, что это фейковая организация. Там, вот, могу сказать, что я видел этих людей и знаю их руководителя. Это патриоты белорусы, и сейчас они на днях должны выехать в Украину, вступить в ВСУ и, значит, использовать полученные навыки. Вот, то есть у нас идет сейчас тренировки. Мы неоднократно выпускали ролики на эту тему, призывы записываться, вот, и будем делать это дальше.
Витаю, это новины шоу-бизу. Актриса Эллен Помпея з'явіцца толькі ў 8 серыях 19 сезона серыяла «Анатомія страсти», вытворчасць якога пачнецца ў бліжэйшы час. Аб гэтым паведамляе «Дэдлайн». Артыстка працягне выступаць як апавядальніца і застанецца выканаўчым прадзюсерам папулярнай медыцынскай драмы. Роль Помпея скарацілі, паколькі артыстка згуляе першую ролю пасля Мередыт Грэй амаль за 20-годзе. Яна прадставіць галоўнага персанажа ў серыяле «Гулу» «Сірата». Натхнёным рэальным кримінальнай гісторыі ўраджэнкі Украіны Наталі Грэйс і яе амерыканскіх прыёмных бацькоў. 19 сезон «Анатомія страсці» будзе складацца прыкладна з 22 эпізодаў. Пакуль няма звестак аб тым, ці стане гэты сезон апошнім для персанажа Пампеі. Голівудскі актёр Майкл Кітон, які сыграў Бэтмена, прызнаўся, што ніколі не глядзеў блокбастары ад Марвел або DC да канца, перадае The Independent. Ён выканаў ролю супергероя ў фільме Тіма Бертона ў 1989-м і зноў сыграў Бруса Уэйна ў сіквелі «Бэтмен вяртаецца» праз 3 гады. Кітон запэўніў, што яму падабаюцца праекты кінастудыі, аднак за вялікай колькасці спраў у яго няма магчымасці даглядзець фільмы. Музыку «Крамбамболі» і «Памідоров» Владіслава Плющева осудили на 2 гады колонії. Так само ён мусить сплатить штраф 6400 белорусских рублів. Про гэта поведомив канал «Байкалча». Плющева обвинователі у поклёпе, публічнай образе представника улады і незаконном збиранні інформації об приватном житті. Ён уже отбыл 25-суточный адміністраційний арышт у красавіку 2022 года. Год таму у Надзеі Калаш, лідаркі гурта «Ірдарад», быў дзень нараджэння. Але на святкаванні завіталі не толькі тыя госці, якіх запрасілі. Кампанію ў поўным складзе брутальна затрымалі сілавікі. Супраць часткі музыкаў завязалі крымінальную справу за выкананне музыкі і спевы падчас маршаў пратэсту ў жніўні 2020 года. Гэта кваліфікавалі як артыкул 342, удзел і арганізацыя мерапрыемстваў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Надзея і Владзімір Калачы былі асуджаныя на 2 гады калоніі, Антон Шні, Пятро і Юлія Марчанкі на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Праваабаронцы прызналі ўдзельнікаў «Ірдарад» палітзняволенымі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Перамагчы рэжым Лукашэнкі, дамагчыся свабоды і пабудаваць новую Беларусь. Вось тое, да чаго сёння сапраўды мусіць імкнуцца кожны беларус.
Але калі гаварыць пра нацыянальную ідэю, то яна павінна быць амбітнай і ставіць мэты перад усёй нацыяй, нават калі пакуль яны падаюцца нам недасяжнымі.
Пра тое, чаму сёння, разважаючы пра будучыню Беларусі, не варта зацыклівацца на геаграфіі, як звязаныя нанатэхналогіі і мова, як вярнуць сабе годнасць, у праграме «Ідэя Х» разважае палітычны прадстаўнік руху супраціў, былы лекар-псіхіатр Дмітрый Шчыгельскі.
Я хацеў менавіта як да психіатра, можа, вот да вас звярнуцца і спытаць у такую тэму, а ці патрэбна беларускаму грамадству нацыянальная ідэя?
Я упэўнены, што любому грамадству патрэбна нацыянальная ідэя.
Ведаеце, я вот адразу вас пераб'ю, мы тут днямі запісывалі праграму з выкладчыцай італьянскай мовы, сябрам каардынацыйнай рады Наталіяй Дулінай праграму, і яна, ведаеце, сказала якую фразу? Сказала: "А мы тады станем нацыяй, калі перастанем шукаць нацыянальную ідэю". Вы згодны з гэтым ці не? Увогуле мы нацыя ці не?
Ой, добрае пытанне. Я апошнія 20 год сабе яго задаю даволі часта. Ну, можа, раз на 2-3 месяцы, як мінімум. Наталія, выкладчыца італьянскай мовы, якая некалькі разоў была на сутках, вось недавно яе чарговы раз выпусцілі, вельмі цікавая. Цікавая асоба, мне падаецца, вельмі моцная жанчына. Я глядзеў за тым, што з ёй адбывалася, чытаў яе інтэрв'ю таксама. Вельмі ўражаны, і ведаеце, чарговы прыклад таго, што у Беларусі жанчыны, як мне падаецца, часцей за мужчын бываюць такімі моцнымі. Ну, як бы ў добрым сэнсе ўпёртымі. І вось як-то так адбываецца, не ведаю чаму, но беларускія жанчыны, яны вельмі адрозніваюцца ад жанчын там з іншых нацый. Яны тягнуць сям'ю, яны тягнуць дзяцей. Яны тягнуць нацыю, яны тягнуць пратэсты. І вось нашы жанчыны, яны вельмі спецыфічныя, і таму яны, наверное, лепшыя ў свеце, таму што з аднаго боку яны як бы мягкія, яны добра разумеюць мужчын, яны добрыя для сям'і, добрыя гаспадаркі і гаспадыні, як правіла. Але вось калі да беларускай жанчыны нешта вось робіцца прынцыповае, тое, што яна лічыць, датычыцца да жыцця, да справядлівасці, яна ўпіраецца, і пераламаць ее вельмі цяжка.
А наконт вот все ж таки вы сказали, я давно себе 20 годов задаю пытание наконт нации ці не. Вы знайшли отказ на это?
Не.
А цікаво чому? Чому гэта пытанне такое складанае, вот менавіта для беларусаў? Здаецца, усе вызначыліся. Мы што, і праўда, як гэта казалі, спозненая нацыя?
Хочай за ўсё так.
А можа нават і не нацыя, а проста
спозненая. А можа нават і не нацыя.
Проста спозненая нейкія.
Я не ведаю адказа на гэтае пытанне, але я лічу, што нацыянальная ідэя тым не менш абсалютна патрэбная. Таму што вось глядзіце, вось прыплылі гэтыя там першыя перасяленцы ў Амерыку з розных месцаў. Яны былі нацыяй. Не, яны не былі нацыяй. Яны на размаўлялі на розных мовах, яны мелі розныя веравыспавяданні. Ну, канешне, там было больш пратэстантаў, але былі не толькі пратэстанты. Тым не менш, нацыі яны зрабіліся пасля таго, як мне падаецца, як гэтую нацыянальную ідэю сфармулявалі, і не толькі сфармулявалі, але пачалі ее захищаць. Гэта вайна за незалежнасць. Прытым, ведаеце, гісторыю ж пішуць пераможцы. Але, ну, я не скажу, што я вялікі спецыяліст па ўсёй вайне за незалежнасць, але я вельмі цікаюся тым, што адбывалася ў Нью-Йорку. Там была адна з такіх вялікіх бітв, дзе Вашынгтон камандаваў, вельмі дрэнна камандаваў Рэд-Хуку. Гэта так званае цуда на Гудзоне. І все даследчыкі пішуць, што прыкладна было 50 на 50. 50% насельніцтва Нью-Йорка было за англічан. Лаялісты так званыя. А 50% было за тое, каб гэтую незалежнасць здабыць. І гэта не было тое, што ўсе ў адзін дзень прачнуліся і сказалі, вось, гэта наша нацыянальная ідэя, вось мы за гэта будзем змагацца, гэта наша нацыянальная мара. І, ну, тым не менш, мне падаецца, што менавіта гэтая мара нацыю зрабіла, палітычную нацыю.
А якая яна ўсё ж такі мара ці ідэя амерыканская?
Ой, слухайце, гэта пытанне на всю гадзіну, можа, давайте...
Не, ну, так, а лозунгам нейкім можна это ўсё выказаць? А... Ну, вот як кажуць, град... што французская нацыянальная ідэя – гэта свабода, роўнасць, братэрства. А амерыканская?
Амерыканская – гэта град на халме. Гэта не нацыянальная мара пра тое, што вось домік, машына і ўсё астатняе, гэта такі ўзровень больш нізкі. І здесь мы падыходзім да таго, што ёсць нацыянальная ідэя. Гэта тая краіна, якая, як лічыць амерыканцы, нясе ідэалы свабоды, ідэалы дэмакратыі, ідэалы адказа ад там, як гэта называецца, калі там розныя ёсць там крестьяне, духовенство, аристократия, коли все ровные. От, ну, як гэта называется? Вот. Ладно. Тым не менш, коли отказываются люди от титулов, от сословий, от сословное грамадство. Выскочила з галавы. І нават калі вы возьмеце прысягу на грамадзянства ў Злучаных Штатах, то там ёсць такія словы, што я адмаўляюся ад сваіх сваіх тытулаў. Я больш не буду ніколі казаць, што я кароль, што я граф, што я дваранін, што я нехта яшчэ, я проста грамадзянін. Значыць, вось гэта першае, а другое гэта таксама тое, ну, Амерыка да сих пор так лічыць, і менавіта на гэтай нацыянальнай ідэі ўзніклі Злучаныя Штаты. І ось тое, што, як мне падаецца, я хацеў сказаць пра Беларусь, што сапраўдная нацыянальная ідэя, яна не толькі і не столькі пра нацыю, яна цывілізацыйная. Гэта не тое, што для сябе, унутр сябе нацыя дае, а тое, што нацыя можа даць цывілізацыі.
Паглядзець цалкам праграму «Ідэя X» з былым лекарам-псіхіятрам Дмітрыем Шчыгельскім вы можаце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.